Мир сложнее, чем кажется, но проще, чем мы думаем.
Мир смотрит на нас нашими глазами.
Мир не меняется. Меняемся мы.
Люди и страны. Специальная проекция Латвийского радио 4. Портрет времени.
Стихия музыки – могучая стихия. Она чем непонятней, тем сильней. Глаза мои бездонные, сухие, слезами наполняются при ней. Она и не видна, и невесома, и мы ее в крови своей несем. Мелодии всемирная истома, как соль в воде растворена во всем. Сурова нитка музыкальной пьесы, верблюд, идущий сквозь ушко иглы. Все бесы музыки, все игровые бесы, играючи хотят моей игры. С 6 лет Михаил начал играть на скрипке и фортепиано. В 1970 году, когда ему было 19, стал лауреатом международного бетховенского конкурса. С 91 года Михаил Казинник работает в Швеции в драматическом институте Стокгольма. Регулярно проводит конференции, концерты в скандинавских странах, Германии, Голландии. А еще ведет большую просветительскую работу в странах СНГ, выступает по радио, телевидению, пишет книги, часто бывает в Латвии со своими творческими вечерами и как председатель жюри конкурса «Восходящие звезды». Он принадлежит миру музыки, миру искусства. А мы попробуем поговорить с Михаилом Казинником и о мире материальном, о том, где эти два мира соединяются, а где существуют раздельно или сталкиваются и разбегаются вдаль.
Я всегда говорю, что есть два мира. Один мир – это тот телесный мир, в котором никогда не будет ни порядка, ни логики, ни справедливости, ни смысла, ничего. Никогда не будет. Всю жизнь будут могулы внутреннего храма, президенты, так называемая демократия, в которой большая часть населения не демос, а охлос. И они-то и выбирают всегда всех президентов всюду. Это же не только там Россия или какая-нибудь другая страна, но как бы создана в человеческой цивилизации вторая линия, то есть другой мир, можно сказать. Это мир искусства, мир культуры. В нем действительно все здорово. В нем мы оправдываем свое существование.
Сегодня насколько вам комфортно заниматься тем, чем вы занимаетесь? Помогать людям услышать прекрасное?
И комфортно, и дискомфортно. Комфортно, потому что все-таки у меня есть достаточно приличная моя аудитория в любом городе, где бы я ни был. С одной стороны, здорово. А с другой стороны, если мы будем считать в процентном отношении, то это беда. Потому что количество демоса, количество творческих людей, количество людей, для которых необходима культура и искусство, должно быть в разы больше, чем оно есть сейчас в мире. И это очень болезненный процесс. С третьей стороны, я все время получаю письма, которые меня очень радуют, которые заряжают меня энергией. Письма от людей, которые даже порой находились на грани всего. Самоубийство. От этого мира равнодушного, от безденежья, от холода, от глупости, которые они видят все время, наблюдают вокруг себя, от войн, человеческой порочности. И вот эти чуткие люди. И вдруг они мне пишут, что я услышала ваши программы, я прочитал ваши книги. И сейчас у меня появился смысл в жизни. Таких писем я получаю постоянно множество. Они меня поддерживают, и я понимаю, что я делаю что-то важное. Раньше, например, из Донбасса я ничего не получал. Украина со мной контактирует. У меня много поклонников. И Львов, и Киев, и Харьков, и Одесса, и все. И вдруг во время войны я стал получать огромное количество писем жителей Донецка, Луганска. И они пишут об одном и том же. Я закрываюсь наушниками и слушаю ваши программы. Вокруг меня канонада, взрывы, кровь. Только что убраны трупы. Это ужас. Мы ждем. Мы все время не понимаем, что с нами происходит сейчас, в 21 веке и так далее. И вдруг вы с вашими мыслями, с вашими идеями, с вашей музыкой, как будто бы вы с другой планеты вещаете, и как будто бы я с вами на другой планете. Вот это я делал такой собирательный образ письма. Или такое совершенно душещипательное, страшное письмо. Мне пишут: Михаил Семенович, к вам обращается группа воспитателей детского сада из Донецка. Наши детки боятся. Скажите, пожалуйста, как избавить их от страха? Какой музыкой? Пожалуйста, помогите. Вот когда я прочитал это «Детки боятся», мне по-настоящему стало страшно. В прошлом веке две мировых войны. Коммунизм, фашизм, страшные тоталитарные системы, которые вытащили из человека, выхолостили его. И вдруг казалось бы, ну, не наелись. И опять наши детки боятся. А что будет с этими детками, когда они будут взрослые? Ведь у них вот это детство, оно же идет на запоминание. Оно экстраполируется на всю жизнь.
Ваша основная квартира, ваша жизнь протекает бытовая все-таки в Стокгольме.
Ой, не знаю, у меня, по-моему, нет бытовой жизни. В Стокгольме я чаще всего меняю чемоданы. Но вся моя жизнь и работа протекает сейчас в России, в Балтике. Я приезжаю в Лондон, я приезжаю в Америку. Но вся моя вот направленность, она на Россию. Потому что чем страшнее в России, тем больше я хочу что-то сделать. Кого-то оттянуть, кого-то защитить, кого-то спасти. Но у меня просто частный интерес, потому что я не хочу умирать, узнав, что страна скатилась в фашизм, полнейшую деградацию, полнейший кретинизм. Когда-то было время, когда я думал, ну вот, сейчас 80-е годы, ужасно интересно. А мне еще только там 45-50 лет. Я еще успею в ближайшие 10-15 лет увидеть расцвет России, расцвет элиты, расцвет интеллигенции, расцвет культуры, расцвет мысли. И вдруг я сейчас лихорадочно понимаю, что вот теперь Россия так далека от того, о чем я мечтал, что я не успею, даже если проживу 120 лет. Вот такие мысли. Может быть, я не прав.
Но все-таки такой пессимизм есть.
Есть, вы знаете, есть. Но, с другой стороны, есть и момент для оптимизма, потому что когда-то в начале 80-х годов даже и в голову бы не приходило, что не будет Советского Союза, что начнут рассказывать людям, что Ленин преступник. Казалось, что это должны пройти столетия, и когда-нибудь на руинах той старой коммунистической, так и не разрушившейся до конца системы, расскажут всю правду. И вдруг это произошло буквально в течение 2-3 лет. Но не забывайте, что тогда генофонд был чуть получше. С каждым десятилетием уменьшается вот эта элитная часть генофонда. Они уезжают, они устают, они молчат. В конце концов, сейчас лучше всего сидеть дома, заткнуться наушниками, вот как мне пишут люди, слушать мои передачи про Баха, про его детей. Я стараюсь уходить вместе с людьми как можно дальше от всего вот этого сегодняшнего, потому что практически психика нормального человека, если они еще остались, она не выдержит просто того, что происходит.
А почему это происходит, на ваш взгляд?
Это происходит потому, что с каждым поколением генофонд все больше и больше ущемляется. Вы же не забывайте, что сначала уничтожаются в ГУЛАГе люди, потом таким образом не рождаются их дети, потом не рождаются их внуки. Уничтожаются учителя в самом высоком смысле, не обучены их ученики первого поколения, не обучены их ученики второго.
Иными словами, вы хотите сказать, что сейчас Россия пожинает плоды не последних десятилетий. Это все исторически сложилось за многие десятилетия, буквально с 17-го года.
Чтобы не сказать, даже за многие столетия. Вот Андрон Кончаловский неожиданно проговорился, я сам этого не знал. Он говорит, ну, ведь русский народ не знает, что Николай II был запойником, даже не алкоголиком.
Я этого не знал.
Вот я тоже не знал. А я так и думал. Почему? Потому что поведение Николая II, которого чуть не канонизировали, было абсолютно неадекватным. Все, начиная от Распутина, кончая отречением. То есть абсолютно бесхозяйственное, безмозглое поведение. То есть вот на глазах разваливается Россия. Дальше. Ценз оседлости для евреев. Ему же говорили, Николаш, как это ты в 20 веке, когда еврейские банки, еврейский капитал, еврейские нобелевские лауреаты, огромная мысль, народ книги, который никогда ни одного неграмотного не оставлял. В это время в России евреи, не граждане, без паспортов, без земли, без права учиться, без права переезжать. Николаю говорили, что ты делаешь? Ты же погубишь страну, это мина замедленного действия. А он отвечал, они Бога убили, мы их защищаем таким образом. Потому что если мы их отпустим свободно, их начнут убивать христиане. Понятно, что это полный абсурд, потому что христианство родилось как еврейская религия. И никого они не убивали. Это их Бог. И звали его Иешуа бен Иосиф, никак не Иисус. Иисуса не могло быть 2000 лет назад. И маму его звали не Мария и не Маша. И не Машенька, а звали Мирьям, так как и должны звать еврейскую девочку. Если ты умный человек, если ты правитель, если ты царь, ты живешь уже в 20 веке. Изучи материал. Ну что это говорить от него требовать, когда сегодня никто ничего не знает? Даже не догадываются, что Константин когда-то принял христианство только потому, что ему прочитали в Новом Завете «Возлюби врага своего». Рим разваливался, и он нашел религию, в которой надо любить врага и подставлять другую щеку. Он сказал, все, Рим спасен. Но люди же этого ничего не знают. Ничего. Вообще понятия не имеют. Все, на чем строится вся преступная вообще война, уничтожение, антисемитизм, национализм, фашизм? Только на незнании. На том, что широкая группа лавочников в Германии, мясников, и широкая группа так называемого пролетариата, бывших крепостных, которых в один день освободили, говорит, идите на все четыре стороны, они стали революционными матросами, солдатами и рабочими, материалом для мясорубки. Вот если бы изучить историю настоящую, нормальную, если бы люди, ну, были чуть поумнее, наверное, потому что сами себя убиваем глупостью.
Сегодня «Портрет времени» с Михаилом Казинником.
Интеллигенция сегодня, насколько она способна что-то изменить? Я вот сейчас обращаю внимание на то, что происходит в России, как разделилась даже интеллигенция, как сейчас люди перестают дружить только потому, что не разделяют нынешней идеологии.
Мне кажется, что интеллигенция не разделилась. Просто те, кто разделились, их никогда и не было как интеллигенция. Интеллигенция всегда была капелька. Их было так мало. Их вообще на земле мало. Это штучный товар. А в России совсем мало. Вот я как-то прочел книгу одного замечательного человека. Это не издавалось в советские годы. Вот он написал, что вот русская музыка, Чайковский, Рубинштейн один открывает консерваторию в Москве, другой в Петербурге, Глазунов, музыкальное общество, первые оперы, национальная опера, все от Глинки и дальше, слушатели, оркестры, дирижеры, приглашение великих западных музыкантов за любые деньги, чтобы они поднимали русскую музыку. Это гигантский процесс, да? И вот он говорит, а как вы думаете, сколько в общей сложности человек во всем этом участвовали? Около 10 тысяч. А 170-миллионной России весь процесс музыкальной культуры держался на 10 тысячах человек. Их можно вот здесь всех поместить на Домской площади, еще останется место. И Ленину когда-то Парвус сказал, почему мы не будем брать банки в Швейцарии? Потому что если возьмешь банки, все деньги превратятся в труху. Потому что Ленин же сказал, давай, зачем нам эта Россия грязная, когда можно сейчас мы в Швейцарии возьмем все банки. А это ему говорит, вот как учиться экстерном плохо. Россия, там узкий слой интеллигенции. Срежь его, и Россия будет поставлять тебе для мировой революции всегда, навсегда деньги. Вот первое, что делает Ленин, срезает слой интеллигенции. Первый пароход философов. От того момента и до сегодняшнего дня в разных формах и видах было гонение на интеллигенцию. Они ведь унюхивают интеллигенцию. Гениальную фразу сказал Бродский. Поэт враждебен системе уже на лингвистическом уровне. Поэтому интеллигента вычислить – это расплюнуть для них. У них, как у диких зверей, нюх. Интеллигент просто сказал пару слов, говорит, добрый день, какая сегодня...
Не отнюдь.
Даже не надо этих признаков. Да, а просто сказал. И он чувствует, интеллигент. Бьем, убиваем, унижаем, уничтожаем, вешаем, жжем, режем на куски. Быстрее. И всю его родню, и всех высылаем. Разве можно над одной страной 100 лет издеваться? Кто же остается-то? Как элитную пшеницу производят, да? Берут в поле лучшие колоски, руками собирают, сажают в лучшую землю, ухаживают, все силы дают. Из этой лучшей земли, из лучших колосков опять выбирают следующий урожай лучше и так далее, и так далее. А здесь же наоборот, как только видишь лучшие колоски, выпалываешь, вырываешь, жжешь, рассаживаешь плевелы, сорняки. Из этих сорняков случайно еще вырастают колоски. А потом эти колоски собрать и выбросить, и посадить опять плевелы. К 4-5 посадке там уже не будет поля, не будет хлеба, не будет урожая, не будет всему голова. А с людьми та же история. Так изощренно и умело выпалывать все время творческое мышление, а даже те, кто есть. И сегодня им же не дают микрофона, им не дают масс-медиа, им не дают даже возможность сказать людям что-то. Вот сейчас я наблюдаю за дебатами в Москве. Приглашают каких-то якобы оппозиционеров. Им есть что сказать. Но 6 мужиков во главе с Соловьевым начинают кричать в горло, а этот Петенький там что-то пытался вроде бы сказать. Ну, смешно же. Что ты скажешь? Ну, кто тебе даст сказать? Ты здесь присутствуешь. Это признак плюрализма. Тебя пригласили. Там из Европарламента кого-нибудь, да? Шутовство, цирк. А интеллигенты, цирк, ну, как вам сказать, ну, они не очень уживались с цирком. Понимаете, цирк – это все-таки для подмастерьев. А мастера – у них театр, у них филармония, у них Бах, у них Шекспир. Вот разница. Хотя цирк – это замечательный. Там были чудесные свои люди, которые поднимали цирк. Но, в принципе, цирк, он не очень совместим с творческой интеллигенцией.
Ну, как Окуджава писал, его так просто взять голыми руками, и скоро их повыловят всех до одного. Но при всем при том, голос интеллигенции слышен сегодня в России.
Слышен немножко. Вот, но они сейчас уже настолько устали, потому что никак не ожидал от целого народа, например, что он не разделится хотя бы на разные точки зрения. Плюрализм, так называемый, о котором столько говорили большевики во времена Горбачева, он все-таки должен был существовать. И вдруг какой плюрализм? Что-то случилось, как будто бы какой-то фарс начался, который диктатуры до конца невозможно осознать.
Но о демократии вообще разговора нет, потому что демократия, это главный ее признак, это когда прислушиваются к мнению меньшинства.
Бердяев, как один из самых умных русских людей, то есть я бы России поставил памятник уже только за то, что она порождала таких людей, как Бердяев. Бердяев сказал, самая главная трагедия человечества заключается в том, что оно в мнениях и точках зрения большинства услышало голос истины. Истины никогда не было у большинства. Никогда. И вот это вот великая трагедия. Как только осознает, что не у большинства истина, а у элиты, и большинство начнет прислушиваться невольно, и элита будет воспитывать это большинство, это же совершенно понятно. Все остальное от лукавого, от сатаны. Разговаривать о демократии, о диктатуре пролетариата – это сатанизм. Потому что диктатура пролетариата быть просто не может, потому что пролетариат должен работать. Помните, когда Ленин сказал, что каждая кухарка может управлять государством? Может, тогда на кухне беда и в государстве беда. Кухарка должна управлять кухней, а мы должны питаться вкусно и за это и платить, ее лечить, детей ее, строить им дома, чтобы она могла купить дом счастливый, замечательный, милый, чудесный, чудная кухарка. Только единственное, чего ей нельзя, это управлять государством. Потому что тогда жрать будет нечего, а государство обстанет кухаркиными детьми. То есть вот что, собственно, происходит.
Сейчас все-таки официально никто не вспоминает и о кухарках, не говорят о диктатуре пролетариата. Что же сегодня происходит?
Сейчас стали умнее, мудрее. Ведь сейчас есть интернет. Опасно. Что-нибудь сказанешь, интернет размиллионит, размножит. Сейчас об этом не говорят. А это есть. Зачем говорить? Зачем раздражать кого-то? Зачем смешить кого-то? Не надо. Надо просто тихонечко кухарку привести во власть. Надо тихонечко установить так называемую диктатуру пролетариата, которая быть не может, потому что бывает только диктатура от имени пролетариата. А человек, который диктатор от имени пролетариата, он не представляет никаким образом пролетариат. Он представляет диктатуру и другой оторвавшийся класс. Он хуже, чем пролетарий. Потому что пролетарий, он бьет молотом по наковальне. А он деградировавший пролетарий. Он мещанский пролетарий. Ему клетку с канарейкой подавают. Вспомните, когда Присыпкин в клопе у Маяковского с треском от своего класса отрывается. Он женится на Эльзевире Давидовне Ренессанс. Она же кассирша, она же маникюр. Ну и Милка, ну и чудо, одни груди по два пуда. Единственная характеристика его невесты. Но невеста Непманша из Непманской семьи. А зачем он им нужен? Он им вообще не нужен. Они бы выбросили этого Присыпкина. Но, оказывается, он вносит им в дом профсоюзный билет, а значит послабление налогов. То есть эти Непманы уже становятся частью пролетарской семьи. А у пролетариев налоги были другие. Маяковский показывает вот этот полный абсурд. Вот это и есть пролетарий, который оторвался от своего класса и стал полным идиотом. Потому что когда кто-то из гостей провозглашает тост за красоту, за невесту, да, груди по два пуда. Говорит, красота – это мать. Кто сказал мать? Я прошу не выражаться при новобрачных. То есть вот это вот есть тот самый пролетариат, который диктатор теперь. И Присыпкин, конечно, станет диктатором. Посмотрите на всех этих, на Свердлова. Вот когда Свердлов умер, что-то его именем особенно любили называть площади. Самые главные площади городов советских кругом. После Ленина главная площадь Свердлова, как в Одессе угол Дерибасовской и Вишневской, так во всех остальных городах угол Свердлова и Ленина. А Свердлов, когда он умер, у него в сейфе открывают, чтобы достать его документы, ну, сдать хозяйство. Паспорта на него, на всех членов семьи зарубежные. Понимаете, почему? Потому что понимал же, что они бандиты. Смотрел по сторонам и ждал, когда придут, раскроют, и тогда можно еще убежать. Вот так начиналась эта советская власть. У них у всех, у Ленина. Только у Сталина не было денег и сбережений в банках. Так он от этого и рассвирепел. Вождь, понимаешь, Ильич открывает, а у него там эти все коды сейфов. Ведь почему Ленина хватил удар первый? Он первый раз уехал в горки. Ему сказали, Ильич, тебе надо отдыхать. Он уехал туда на неделю, приезжает. Сейф раскрыт, и извлечены все номера, все. Нью-Йоркский банк, Манхэттенский, да? Там масса денег лежит всюду, да? Это было потрясением. И самым большим для Сталина. В этот момент Сталин перестал романтично смотреть на Ленина. Он понял, что этого идиота, одного из них, нужно уничтожать. Так начался путь к падению Ленинской гвардии, у которых были номера, коды банков. Знаете, то есть, опять же, вот то, что мы говорили, история христианства, да, история коммунизма. Но знать важно, хорошо было бы знать нормальные знания, потому что именно незнание, именно глупость и нежелание знать приводит к совершенно извращенным представлениям о мире. То есть, картина мира фальшива. Построенная на фальшивых ценностях и на лжи. И вот и все.
Сегодня «Портрет времени» с Михаилом Казинником.
А как научить людей, как заставить людей заинтересоваться этим? Ведь статистика говорит, что интеллектуально ориентированная публика – это примерно 4%. Мне кажется, что даже меньше.
Меньше. Я уверен, что меньше. Если бы 4%, это было бы спасением. Я когда-то говорил, что вот 7% и мир спасен. Но это пожелание. Я думаю, что 3 было бы здорово. Но у меня ощущение, что речь идет о 0,00 каком-то количестве сотых процента. Реально.
Это по всему миру?
Я думаю, да. Ну, по-разному. Понимаете, например, в Швеции никогда не было рабовладения, крепостного права. Никогда никто никому не подчинялся. В результате шведы чуть посвободнее, и поэтому практически все шведы – это средний класс. А средний класс, в его знания входит церковь, какие-то музыканты, композиторы, какая-то литература, ну, какие-то традиции, передающиеся от бабушки и дедушки к внукам, к детям и так далее. Поэтому может быть чуть больше. Другое дело, чтобы, не дай бог, непревратно не поняли. В России, если талантливый, если большой, то больше, чем любой швед в миллионы раз. Но если в России дрянь, то дрянее, чем русский дрянь русская. Никакого шведа, никакого француза, никого не найдешь. Потому что у нас градация между высоким и низким всегда была очень велика. Если говорить о мире, то, наверное, все-таки при всем том, в той же грешной вообще в Германии есть определенная прослойка. Хотя теперь, мне кажется, уже тоже нет. Там уже в основном турки выполняют роль интеллигенции немецкой. Ну, это их дело, это они как хотят. Но, знаете, я думаю, что беда не только в России. Просто я обычно говорю, что мы экстремалы. Когда начинаются беды с цивилизацией, мы больше всех ее, эту цивилизацию, начинаем. То есть все, что мы делаем сполнее. Эти страшнее, резче. Мы раз и все. Там это медленно идет, еще можно чуть поднять, чуть приостановить. А у нас как? Содает сразу. Мы в этом смысле спартанцы.
Отношение Запада, тех же шведов, ну, скажем так, на политическом уровне, понятно сейчас к России. А если посмотреть на бытовом уровне, на отношение просто людей, оно изменилось к россиянам за последние, может, 3-4 года?
Как только заговоришь о русской культуре, по-прежнему шведы улыбаются, радуются, говорят, да, да, 17 театров в Швеции играют Чехова. А на ком еще экспериментировать? Это же ясно, что Чехов родоначальник театра абсурда. Вспомните, «Три сестры». Говорят, «Москву, Москву». Это всем уже известно, да? А ведь у Бекета в ожидании Гато там ровно столько же раз говорят, пошли, нам надо идти Владимир Эстрагону. Сколько у Чехова сестры хотят в Москву. А потом там же написано, Владимир, нам надо идти, говорит Эстрагон, срочно, иначе все погибло. А потом в скобках сидят. Это же обращение к Чехову. Чехов за 4 дня написал первую в мире пьесу абсурда. «Три сестры». Я об этом сделал фильм, кстати, у Шатхана. Там даже с музыкой шнитки все. Я читаю. Абсолютнейший абсурд, да? Этот соленый, как бы окончание всех рек. Печорин, Ленский, Онегин. Все реки были, да? И вдруг появился Соленый. Все было пресноводное, все пресное. И вдруг приходит Соленый, последний дуэлянт, и убивает тысячи ручьев. Тузенбаха по-немецки. Это у меня такая концепция, что практически вся русская литература закончилась, когда пришел идиот Соленый в «Трех сестрах» и ни с того ни с сего убил... А доктор, представитель интеллигенции, в основном Тарара Бумбия, Чебутыкин «Сижу на тумбе». То есть Чехов уже все рассмотрел. Вот он интеллигент. Он говорит, я никогда в жизни ничего не читал, кроме газет. Тарабумбия, «Сижу на тумбе». У него любимая фраза. Все равно, все равно. И когда они узнают все, что только что на дуэль убит жених Ирины, да? Такой замечательный интеллигент. Она его не любит, но она выходит за него замуж. Они поедут на кирпичный завод. Полный абсурд. Медовый месяц на кирпичном заводе. У них мечта стать нужными людям. И вдруг выясняется, вот они сидят, и вдруг приходит Чебутыкин, говорит, не знаю, как и сказать. Только что на дуэли убит барон Тузенбах. Ирина, я это знала. Ты же собиралась медовый месяц на кирпичном заводе только что. Что ты знала, дура? Что вы вообще знали? После этого они все встают, но это гениальный театр абсурда. Все встают и говорят, мы будем жить, а музыка играет так прекрасно. Придут новые люди после нас, и они будут жить, и мы будем... То есть, вот только что эта Ирина говорит, и они поймут, и будет светло, и все. Перечитайте «Три сестры», и вы увидите, что гениальный Чехов уже все написал.
Страшно.
Да, страшно. И вот поэтому Россия, с точки зрения культуры, искусства, литературы и вот этих пророков, она всем тысячи очков вперед даст. И может быть как раз потому, что вот так плохо в толпе. Чехов же ненавидел толпу, ненавидел лютой ненависть. Он был совсем недобрым, таким нежным интеллигентом. Он настолько их ненавидел. Он их и в рассказах, и в пьесах. Он говорит, вот они, смотрите, конец вам всем. Сейчас только не сказал конкретное имя, да, придет Ленин какой-нибудь, как трахнет вас, и от вас ничего не останется. И придет Ломакин, и Фирс бедненький, забытый всеми, да, всю жизнь служил, ходит. То есть вот если взять собирательный образ пьес Чехова, то все сейчас реализовалось. Все, чего он боялся. А он знал, что это будет, потому что он видел человека насквозь. Высокий, басовитый, Дон Жуан. Кстати, о Чехове же совершенно искаженный образ, да? Все думают, что такой чахоточный, маленький, такой хиленький. На самом деле бас. Женщины с ума сходили. И он их, надо сказать, жаловал. То есть он, нельзя сказать, чтобы он в стороне оставался. Если знать точно биографию Чехова и залезть туда во все точные источники, это ого-го был. И правильно делал, потому что в России традиция. Это Пушкин, да, Лермонтов, Маяковский, да, господи, да, Есенин, да, все. Ну, и Пастернак. То есть они были такими ребятами вообще бравыми с точки зрения донжуанства. Таким образом, когда говоришь со шведом русское и добавляешь слово «культура», он тут же перестает морщиться и смотреть на тебя с уважением. Я даже иногда на сцене люблю говорить, что вы сейчас услышите прелюдию Рахманинова, а потом, когда поедете за границу и вас спросят, из какой вы страны, скажите так небрежно, я из той страны, в которой вот эта соль минорная прелюдия Рахманинова. О, добро пожаловать, понимаете? То есть вот какой-то парадокс, да? То есть, с одной стороны, мы наводнили мир литературой, музыкой. К 20 веку и живопись поднялась, да? Сначала подражали итальянцам, а потом вдруг как? Грохнули на весь мир, да, и супрематизм, и о духовном искусстве Кандинский, Малевич, Шагал, да и куча, да Бужинский, да масса, мироискусники, все, пошло, полилось, да? Россия как-то с огромной скоростью набирала оборот. Да, если бы вот это в который раз не пресекли. Но вернемся к этому. Это очень маленькое количество людей. Крайне маленькое. И сами создатели, и потребители этого искусства, этой культуры.
А на что все-таки есть надежда вообще, как вернуть тот мир, который мы любим?
У меня всегда ответ один, хотя я понимаю всю утопичность его. Культура, искусство. Если бы предоставить все-таки таким людям, как Быков, Акунин, Чхарташвили, предоставить писателям трибуну, да той же Дине Рубиной, дайте открытую трибуну, она вам расскажет много, она умница. Дайте людям сказать, ну, пусть это оппозиция, они не будут кричать «Долой Путина», они будут кричать «Долой все власти, всех убьем». Нет! Они просто предложат народу простому, вытащат из них мыслящих альтернативу, чтобы они понемножку начали шевелиться и думать. Немножко не хочется когда-нибудь, чтобы кто-нибудь сказал, что я политикой занимался, но я вам могу сказать, почему шведы вооружаются сейчас? Казалось бы, ну ясно, что на них никто не нападет. Ответ один. Если в России опять устанавливается система, при которой есть только один царь, то весь мир начинает зависеть от состояния его здоровья. Вот представьте, даже если он добрый, даже если он умный, если он начитанный, если он опытный, да, допускаем, но он человек. И он после 60 лет. После 60 лет могут произойти самые невероятные процессы. С кем угодно. Дай Бог всем здоровья. Но я хочу просто сказать, что опасная ситуация, когда шестая часть планеты Земля начинает зависеть от того, будет потенциально нормален мужчина или нет. От этого зависит настроение мужчины, да? От этого зависит его состояние здоровья. Обнаружится ли какое-нибудь канцерообразование, которое подействует на мозг. Я никому не желаю зла, но почему шведы вооружаются? Нет, Россия не нападет. Ну, не собираются они завоевывать Швецию, как и никого там, ни Норвегии, ни Дании. Но сам факт по себе и момент опасности заключается в том, что Россия становится несменяемой. Вот и все. Остальное мог быть не Путин. Мог быть этот самый, как его, Грызлов. Знаменит своей фразой, да, что парламент не место для дискуссий. Гениальная мысль. Лучше никто никогда не сказал. Козьма Прутков отдыхает. Да. И даже когда я стою в пробках московских, еще в те времена, когда Грызлов был у власти, я сижу и всегда говорю то, что вызывает гомерический хохот у шоферов и все. Я говорю, это просто потому, что Грызлов ездит по Москве и ищет место для дискуссий, поэтому нам все перекрывает. Все водители, они же московские таксисты, это, как всегда, диссидентство. Надо там их искать, да? Они все начинают хохотать, потому что места для дискуссии никак не найти. Мне очень важно, чтобы все поняли. Дело не в конкретном Владимире Владимировиче Путине даже, а дело в той системе, при которой русский народ хочет иметь царя, великого могола внутреннего храма, абсолютного вождя. А весь остальной мир не хочет, чтобы шестая часть суши управлялась одним, пусть даже очень хорошим, очень умным. То когда вдруг один из его вассалов вдруг говорит, есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России, то я могу сказать только одно. Русские, вы никто. ваша дальнейшая жизнь, вообще ваше существование зависит только от того, есть или нет Путин. Если его нет, все, вы никто, Толстой никто, Достоевский никто, Гоголь никто, Лесков никто, Чайковский никто, Мусоргский никто, вся великая русская культура, литература, поэзия, музыка, живопись, вся история интеллигенции российской, все никто. Есть только он. Вот договориться до этого не удавалось даже при Сталине. Потому что я думаю, что Сталин того бы человека просто в ГУЛАГ бы отправил. Потому что это уже за пределами добра и зла, и тебя придется удалить. Ты, маленький, заговорился. Понимаешь, ты что-то не то сказал, дорогой. Ты понял, что ты сказал? Что товарищ Сталин заменит собой весь русский народ. Сегодня уже можно и это. Значит, это еще один шаг в эту сторону. Как только сказали это, опять затряслись шведы, затряслись по-своему норвежцы, затряслись датчане, вот эти маленькие народы, мирно-мирно, не воевавшие по 200-300 лет. Они как античные ребята, дети, вот как Маркс сказал, да, что греки были наивны, как дети. Вот эти шведы, которые живут в глубине Швеции, вот, они совсем наивны. Они такие добрые, они такие, вот ты идешь, не задумался, не поздоровался, он подходит, что с тобой, ты хорошо себя чувствуешь, да, помочь тебе. Поэтому сейчас только одно, культура. И вот я сейчас вышел к детям в Москве, я говорю, ребят, ну-ка давайте начнем. Ехали медведи на велосипеде, а за ними кот задом наперед. Почему кот задом наперед? А потому что вы когда-нибудь видели реакцию кота, если он видит медведя? Волосы дыбом, все, душу не знаешь, что делать. Потому что если собаку можно еще подрать когтями, то медведя, кажется, уже и не достанешь. А он одной лапой от этого кота ничего. Поэтому кот едет в ту же сторону, что и медведи, но задом наперед. Ну, зайчики, трамвайчики, почему? Потому что трамвай без билетники, полный трамвай без билет. А вот дальше идет потрясающе. Жаба на метле. Вроде ничего особенного. Жаба на метле, ну, такой эффект ведьмы, все. Но я говорю детям, а помните, когда бедный крокодил жабу проглотил? Я посмотрел мультик про тараканище. Да? А там крокодил жабу глотает, а рядом с ним уже лежит метла, на которой жаба летела. Я говорю, ребята, не верьте этому фильму. Если крокодил проглотил бы жабу без метлы, так он не бедный. Потому что крокодил, жаба – это деликатес. Он же проглотил жабу, которая летела на метле. Метла застряла, поэтому бедный. Он кладет спокойно в картинках метлу рядом с крокодилом. Вот чем надо заниматься. Учить думать. На примере тараканища, на примере сказки, самых элементарных, на примере пушкинских сказок. Там же кладезь, там же наука, там подготовка нобелевских лауреатов. Дайте мне место. Глядишь, ты чуть-чуть процентик-то и подрос бы. Жены бы сказали свое слово, женщины. Потому что посмотрите, какие воинственные женщины в политике. Резкие, жестокие, страшнее мужчин намного. Если уж женщина пошла в это, то она уже, во-первых, не женщина, а во-вторых, она куда более мужчина, чем все мужчины в политике. Поэтому, если женщина не хочет быть мужчиной, не надо идти в политику. Иди в любовь, иди в поэзию.
И читай детям сказки.
Читай детям сказки, все-таки. Не верю я в эту эмансипацию дурацкую. Плохо она кончается. Я же обычно даже говорю, я начинаю опять же с детьми, если вернуться. Я прихожу к детям и говорю, мама мыла раму. Так может быть, чтобы мама мыла раму? Может быть. Я говорю, а если рама мыла маму, может быть такое? Ну, смотрите, мама с такими мочалками, с тряпками, вода с мылом, такая, раствор, ляпает на раму, брызги идут на маму. Таким образом, мама все время моется рамой. То есть рама моет маму. Дети хохочут, реагируют. Понимаете, я учу сразу нобелевскому мышлению. Это парадоксально. Гений парадокса вдруг. Это смешно, и это возможно. Посмотрите, как в годы советской власти ухитрились самую смешную книгу «Планета Земля. Мертвые души Гоголя» во всех школах преподавать так, что дети ни разу не улыбнулись и думают, господи, глаза бы не видели, уши бы не слышали этой дряни. Там же на самом деле такое, что Гоголь в свое время не посылал рукописи. Он долгое время ездил по друзьям и сам вслух читал. И рассказывают о том, что они под столы падали. Узнав об этом, я и стал изучать мертвые души с точки зрения падающих под столы людей. И понял. Могу привести один пример. Когда рассказывают, что Лизонька училась в пансионе, Лизонька Манилова, то пансионы бывают разные. Например, какие главные три предмета есть в пансионе? Французский язык, чтобы разговаривать с мужем. Пианино, чтобы услаждать мужа. И вязание всяких кошельков, чтобы доставлять мужу удовольствие. Но есть пансионы, в которых умные люди пересмотрели методу. Там сначала вязание кошельков, а уж потом только пианино, и только потом французский язык для общения с мужем. И есть и еще удивительная пансионы, где сначала французский язык, то есть реформа полная произошла, потом пианино, а уж потом вязание кошельков для удовольствия мужа. То в России реформа образования продолжается уже 200 лет. Как сегодня. И с каждой реформой все хуже и хуже. Все это понимают. Поэтому во времена Гоголя смеялись, сейчас уже, по сути, не до смеха. Но в принципе... когда правильно по-гоголевски прочтешь про эти три пантеона, три типа мышления, полный бред. То есть Гоголь настолько показывает всю изнанку, да, что дальше некуда. И как же относилось тогда к этому министерство царское, например, да, образование? Наверное, им тоже это не нравилось. Им казалось, что Гоголь ерничает, товарищ Гоголь, вообще так не надо. Мы серьезные педагоги, мы реформу проводим, а вы тут издеваетесь над нами. Легче всего критиковать, товарищ Гоголь. Не надо. Вот так же образование, не настоящее, поддельное, маленькое, оно еще хуже, чем необразование. Необразование, по крайней мере, может создать образ в человеке какой-то добра, изначального добра. А если образовать фальшиво, ложью, неправильно, лицемерно, то хуже тогда. Если ты учишь человека читать, ты берешь на себя большую ответственность. Что он будет читать? Как он будет читать? И поймет ли он то, что он прочитал? И не поймет ли он превратно? Поэтому все очень сложно. Среди моей аудитории есть люди, которые случайно, благодаря мне, вчера открыли для себя весь этот богатый мир. Они уже недалекие, они уже идут туда, потому что они открыли. И среди аудитории есть люди, которые сидят и понимают, что за тем, что я говорю, очень много научных, достаточно глубоких вещей, которые просто я умею подавать доступно. Я вам хочу сказать, в чем особенность, например, была пророков. Они говорили очень серьезные, очень глубокие вещи, но говорили на простом народном языке, чтобы люди, массовая аудитория, поняла. Сам Христос в Нагорной проповеди говорил просто. Когда ученики спросили Иисуса, почему ты все время говоришь притчами? А он говорит, а для тех внешних нужны притчи, то есть сказки. А вам могу говорить прямым текстом. Понимаете, даже и там это есть. Об избранности. Много званых, но мало избранных. Да? Да. Академик Роден, один из величайших математиков нашего времени, мой друг, он открыл мою книгу «Буравчик в стране света». Он сказал, Миша, я как начал читать, я не остановился. Ты написал не детскую книгу, ты написал великую ученую книгу. Всего на 160 страницах. Говорит, ты написал самую главную книгу о культуре, об искусстве для детей. Он говорит, я просто был потрясен. То, что ты написал, это математические формулы, он говорит. Детский язык, все. Но это математика. Причем высокая. И это мне пишет академик, который занимается прикладной математикой, который 24 года уже написал докторскую диссертацию, 26 лет возглавил кафедру. Знаете, даже такая смешная история могу подарить. Вот такая, это будет немножко походить на выступление сейчас юмориста. Яков Валентинович Родына. Он сидит на кафедре. В это время мобильный звонит. Его мама из Воложенского района. Говорит, Яша! Езжай домой, у меня не конь сбежал. Яша говорит, мама, там же брат есть. Так брат же працуе, то есть работает. Мама, я тоже работаю. Мама говорит, что ты работаешь? Книжки некие пишешь. Такие книжки соромно читать. Соседи приходят, покажи, что твой сын написал. Во, я говорю, во что. Они, а это ж читать нельзя. Вот так что езжай домой, лови коня. Видите, гениально. А он Родына сам. Он знает всю поэзию на память. С ним пить, например, одно удовольствие. И он каждый раз произносит тосты. Тосты через Алексея Константиновича Толстого, тосты через Пастернака, тосты через кого угодно. А я говорю, Яша, у тебя, говорю, профессиональная память должна быть математическая, а у тебя она еще и поэтическая. Он говорит, а да это ж то же самое, математика. Поэзия тоже математика. Там каждое слово к месту, как в формуле. Говорит, математика это тоже поэзия. Миша, если ты поймешь математику, ты посмотри в мою книгу. Если бы ты понял, что это стихи.
Вообще, луганский мастер спорта по шахматам играет с Плетневым, который тоже хороший шахматист.
Да, конечно. Эти сферы деятельности, они очень близки друг к другу. Поэтому у меня на концертах самые удивительные люди. Я с ними, когда разговариваю, вот сейчас будет у меня презентация моей книги в Москве, «Буравчик в стране света». И вы знаете, я просто радуюсь уже заранее. Я встречу таких замечательных людей. У меня среди друзей такие поэты, такие мыслители. Возьмите одну Юлию Пикалову, которая потрясающий поэт, которая в соответствии с тем, что Игорь Губерман писал «Гарики», она пишет «Юлики». Потому что Юля зовут ее. Так вот, я вам сейчас один «Юлик» прочту. Это было написано, когда, значит, переименование милиции в полицию. «За границу частенько летая, мы культуру приносим пыльцу. И теперь, господа полицаи, будут мягче нас бить по лицу». Нравится?
Да, но страшно.
Страшно, но смотрите. Слышите, какое владение стилем, да? Как девочка сразу, раз и все. У нее столько всего. Вот надо издавать уже давно. Может, в Лиге издадим? Все будут читать «Юлики».
Сегодня «Портрет времени» с Михаилом Казинником.
Вообще, как вам Рига? Вот изменяется ли ваше отношение к городу, чем чаще вы сюда приезжаете?
Рига – это нельзя изменить отношение, потому что это моя детская любовь. Я не могу быть даже объективным, потому что я очень благодарен Риге и своим родителям, которые целый год собирали деньги, чтобы меня маленького привезти в Ригу, в Юрмалу. Мы вторые, мама, папа и я, спали на одной кроватке в какой-то комнатке уборщицы, потому что денег на путевку там абсолютно у нас чаще всего не было. Да? Поэтому просто уборщица нам сдавала, там щетки стояли, все. И вот вся комната стояла из кровати. Почему? Потому что они меня привозили на Рига Свасара, на эти потрясающие фестивали, которые были. Я думаю, что тогда, вот я и сейчас уверен в этом, Рига была музыкально-культурным центром мира. Потому что, чтобы просидеть Юль и за один месяц услышать Ойстраха, Когана, Рихтера, Ростроповича, Гиллиса, дирижировали Мравинский, Кондрашин, Янсенс, Рождественский. То есть это был уж Ленинградский оркестр. Потом приезжал оркестр Московской филармонии Кондрашина. Подряд сменял один другого. И концерты каждый второй, третий день. Это же немыслимо. 12-15 концертов за месяц. Понимаете? Итак, 59-й год, 61-й, 63-й, 65-й, 67-й. Все время.
И доступно.
Нечеткие, да. Доступно. Доступно. Было 50 копеек. Можно за 50 копеек.
Это сейчас миллионерам нужно, чтобы такое все услышать.
10 концертов в месяц. Да, 5 рублей. А 5 рублей это можно было два раза пообедать в ресторане. Если с вином. А без вина можно было 5 раз пообедать. Но, во всяком случае, да, это было потрясающе. И у меня Рига всегда ассоциировалась, всегда вот этот Домский собор, мое мистическое поклонение этому самому зданию. Вот мне кажется, что такого количества намоленных соборов, вот именно намоленных в хорошем смысле, как Домский, да, я-то и не знаю. Потому что вот Стокгольм, чудесный город, я живу там, да, там масса, намного больше соборов, да, они какие-то такие, как бы у меня в ощущениях, не очень религиозные. Может, потому что шведы не верят, да? Латыши, я думаю, тоже уже не верят особенно. Но этот собор так много столетий был намоленным, и в таком месте он находится. Такой в нем орган и старая Рига, и гильдия, здание, даже не здание филармонии, а именно здание гильдии. То есть все пахнет стариной, все пахнет ремеслом, все пахнет ганзой. И поэтому у меня с детства любовь и к Юрмале. Я всегда, как стишок, другие дети знают, наши Таня громко плачет, да? А я знаю «Пумпуримя лжас ревайвари», «Кейдери яун кейдери», «Слока яун слока». Допустим, там или идет «Булдури, динтери, майери, булдури, дублты, дублты, яун дублты». Можете себе представить, что сейчас, уже с тех пор, у меня застряли в памяти навсегда название станции Рижской железной дороги Юрмалы. Потом мы приезжали в Тукумсы, в Слоку, и куда мы только не приезжали, и смотрели архитектуру старого Кемери и так далее. То есть это все детство, это все счастье. А потом, ну, вот эти все блюда. Всегда же у латышей, у рижан всегда был вкус. И вообще во всей Латвии сегодня все вкусно. Вкусно готовят, вкуснее многих других народов, да? Это ведь тоже своего рода культура, да? Культура еды. И действительно вкусно было. В детстве было вкусно. Очень вкусно. Я запомнил все виды взбитых сливок, потому что мы уже ехали в Ригу на поезде, я уже ощущал вкус взбитых сливок на губах, не говоря уже о других блюдах. Могу сказать, что я не могу отметить каких-то изменений в Риге. Самое горькое для меня – это вот эти вот попса в Юрмале, Динтере. Вот это, конечно, я не могу не отметить. Почему? Потому что когда Рига или Латвия была, ну, так возьмем слово такое, оккупирована, то я считаю, что она была оккупирована с точки зрения культуры очень сильно. Потому что, ну что, чтобы в маленькой стране кусочки Советского Союза ни в Московской филармонии, ни в Питерской не было такого, что было на Рига Свасара. Значит, оккупация была полная, 100%. И по пляжу ходили Вознесенский, Райкин, Кондрашин, Евтушенко, актеры театров. И все общались с друг другом. Закат, солнышко провожали и обсуждали то, как сегодня Янсенс продирижировал симфонии, 9-й симфонии Малера. У меня даже сохранились программки с тех времен. Вот это мне уже больно, что когда стали свободны, для чего освободились? Для попсы, для охлократии. Вот теперь зарабатывайте деньги. Свобода разве это для денег всегда? Свобода же это независимость прежде всего. Для меня это болезненно. Может быть, так надо. Я не могу быть правым всюду на 100%, но мне вот это мои пожелания, это моя романтика, это моя память. Вот и все.
Оставайтесь романтиком.
Да. Спасибо. Надо пытаться. Тогда жизнь продляется.
Покинув помещение нежилые, вселившись в дом высокий, как вокзал, все духи музыки, и добрые, и злые, безумствуют, переполняя зал. Но и сейчас, когда оркестр играет свою неимоверную игру, как нож с березы он с людей сдирает рассудочности твердую кору. Это был Михаил Казиник в программе «Портрет времени».